Габи Брандт, сколько стоит счастье? Меня воспитали мать-одиночка и бабушка с дедушкой. Своего отца я никогда не знала, так как родители были вместе только 3 месяца, а потом они развелись. О моем детстве много не скажешь, кроме того, что все запретное особенно привлекало меня. Когда мне было 12 лет, у меня уже был первый друг. А через 2 года я попала в среду наркоманов и впервые попробовала гашиш. Над старомодными взглядами матери и бабушки я только смеялась. Ночью моя мать часто озабоченно стояла у окна и ждала, пока ее дочь наконец придет домой. Первая большая любовь скоро прошла, и я искала другого человека, с которым я могла бы быть счастлива. Несмотря на то, что я была еще ребенком, я боялась, что если не испытаю в полной мере любви, свободы, ну и так далее, то упущу все. В то время, как я все время отставала в школе, у меня, как и у других товарищей из нашего круга, развились большие способности к воровству. Нам доставляло удовольствие ходить в продовольственные магазины и возвращаться оттуда с карманами, набитыми водкой и сладостями. И все же я была довольно шокирована тем, что однажды к нам заявилась полиция и сообщила испуганной матери, что меня уличили в воровстве именно там, где я должна буду скоро работать ученицей. В это время, а мне было всего 14 лет, со мной случилось то, чего всякая девчонка боится больше всего. Мой друг оставил меня. Меня угнетало одиночество. Когда меня обнаружили 2 иностранца, прикинувшие шансы и пожелавшие позаботиться обо мне. Они сделали вид, будто хотят отвезти меня домой, но вместо этого привезли меня в какую-то комнату и закрыли за собой дверь. В своей наивности и легковерии я последовала за ними и теперь должна была нести унизительные последствия. Я хорошо помню, что после этого и подобных переживаний я взывала к Богу о помощи. Но когда Бог слышал мои молитвы и протягивал руку помощи, я снова забывала его и продолжала жить по-старому. Когда в том же году меня снова оставил друг, я больше не желала переносить свои любовные разочарования и решила покончить с собой. Я запаслась 30 таблетками и проглотила их в надежде никогда больше не проснуться. Но на следующее утро, испытывая головокружение и недомогание, я обнаружила, что я жива. Не обратив внимания на вид таблеток, я, к счастью, наглоталась менее опасных. Когда мне исполнилось 15 лет, я почувствовала, что жду ребенка. С его будущим отцом я была в хороших отношениях и была уверена, что он является как раз тем, кто мне будет мужем на всю жизнь. Поэтому мы решили пожениться. Мать настоятельно советовала мне немного воздержаться, пока мы не узнаем друг друга получше, и если необходимо родить внебрачного ребенка. Но я пропустила этот совет мимо ушей, ведь в конце концов мы знали друг друга уже 4 месяца, и я была уверена, что все будет в порядке. В начале нашего молодого супружества все было нормально. После того, однако, как родился наш сын Дирк, все медленно, но верно пошло под уклон. Причиной, конечно, было то, что вместо того, чтобы заботиться о ребенке, мы проводили вечера и конец недели вне дома, развлекаясь в клубах, дискотеках и подобных местах. Мы оставляли Дирка на попечение матери, а сами отправлялись утолять свой жизненный голод. Меня мало беспокоило, что я все больше удалялась от своего ребенка, что он становился мне обузой. Я думала только о себе, о своей свободе, которую любила превыше всего. Большого счастья мне это не приносило, поскольку мною владело ненормальное чувство ревности. Мужу не разрешалось разговаривать ни с одной девушкой. Мы часто ссорились, а потому не прошло много времени, как я предприняла еще одну попытку к самоубийству. Жизнь уже не казалась мне такой ценной, сердце было словно сожжено ревностью, бунтом, возмущением. На этот раз я более тщательно подобрала таблетки, но Бог наблюдал за моей жизнью. Муж нашел меня лежащей без чувств и позаботился о том, чтобы меня немедленно доставили в больницу, где после промывания желудка я пришла в сознание. Разочарованная, подавленная Я через несколько дней вышла из больницы, чтобы снова податься в отчаянные поиски большого счастья. Наш сын со временем стал для нас такой обузой, что мы отвезли его к моей тете. В своем эгоизме я не думала о том, какие последствия это могло иметь для Дирка. Я думала только о собственном удовлетворении, которое вскоре стало все больше стимулироваться алкоголем и таблетками. Однажды дело дошло, наконец, до того, что наш брак распался. Я влюбилась в турка, с которым мы познакомились во время многочисленных посещений трактира. Наконец-то, казалось мне, я нашла счастье моей жизни. Тот факт, что я оставила мужа и ребенка и растоптала чувства моей семьи, мало беспокоил меня. Мой муж, который хотя и был неуравновешенным, делал все возможное, пытаясь вернуть меня домой, но я не желала. И это привело к тому, что в своем смятении он крайне опустился. Он перестал работать, стал принимать наркотики, участвовал в драках и так далее. Когда через некоторое время мой иностранный друг ничего не пожелал больше знать обо мне, и мне стало известно, что на своей родине он уже был обручен с девушкой, я даже имела наглость обвинить Бога в том, что была так несчастна. Даже тогда мой муж несколько раз пытался уговорить меня начать все сначала, но несмотря на то, что мне было жаль его, мои чувства к нему умерли. Поэтому, испытывая только жалость к самой себе, я предприняла новую неудачную попытку уйти из жизни. Отныне, чтобы вынести трезвую реальность жизни, я нуждалась в наркотиках, ЛСД, и продолжала дальнейшие поиски любви и счастья. Вскоре после этого я познакомилась с Хубертом, моим нынешним мужем. Во всех областях у нас были с ним одинаковые взгляды, за исключением одного. Он интересовался буддизмом, и я придерживалась христианства. Хотя я и не хотела стать благочестивой, никто не мог переубедить меня в том, что Иисус Христос является Сыном Божьим и единственным Спасителем мира. Здесь сказалось то, что еще в детстве я охотно читала детскую Библию. Я хорошо помню, как со слезами читала историю о распятии Иисуса. И хотя впечатление о смерти Сына Божьего потускнело, воспоминание во мне осталось. После того, как мы год прожили вместе, мы поженились. Хотя внешне наш брак казался счастливым, я снова не достигла удовлетворения, к которому так стремилась. Где же найти счастье? Я испробовала все. Алкоголь, наркотики, флирт, любовь, секс. И от всего остался только неприятный осадок. Неужели никто не может мне помочь? Моя чувствительность и отчаяние переросли в депрессии. При возникновении малейшего разногласия во мнениях с мужем я чувствовала себя такой задетой, что сомневалась в его любви ко мне. Тогда я начинала упрекать его в этом, пока не возникала ссора. После такой ссоры я часто думала: это конец наших отношений. Это был настоящий сатанинский круг. Чем больше я раздражала мужа своими утверждениями и обвинениями, тем больше я считала, что его раздражение означает, что он не любит меня. Моему мужу было очень трудно со мной, к тому же я требовала от него, чтобы он освободил меня от моих депрессий. Он был моей последней помощью, единственной опорой. Сегодня мне ясно, что он доказал свою любовь ко мне именно тем, что не бросил меня, несмотря на то, что я была столь невыносима. Однако в то время, как внутренняя пустота и безнадежность разъедали мою душу, даже систематическое употребление ЛСД не могло предотвратить этого. В мою жизнь начал вмешиваться Бог. Однажды, это было незадолго до Пасхи, мы смотрели телефильм о страданиях Иисуса. Этот фильм глубоко задел меня. Как тогда при чтении детской Библии, так и сейчас по моему лицу текли слезы. В моем сердце все перевернулось, и я поняла, что только распятый может прийти мне на помощь. Следствием этого было то, что я заинтересовалась Библией, и вскоре систематически читала эту старую, но всегда актуальную книгу. При этом я все больше осознавала, какой безбожной и грешной была моя жизнь. Но что я могла поделать? Я попыталась стать лучше. Я приняла решение жить как настоящая христианка. Чтение Библии и молитву я уже практиковала. Только в церковь я еще не ходила, потому что в нашем селе не было евангелической церкви. Но и это вскоре изменилось, так как мы планировали переехать в ту местность, где жила мать с моим сыном, которому тем временем было уже 5 лет. До сих пор мы могли навещать их только в конце недели, так как мы оба работали. Мне кажется настоящим чудом, что я тогда могла справляться с работой кассирши, будучи чаще всего под воздействием ЛСД. Мой муж, хорошо относившийся к Дирку, был готов его усыновить. И после нашего переезда я твердо решила регулярно ходить в церковь, чтобы, как я тогда считала, стать настоящей христианкой. Однако, посещение церкви так же мало изменило мою жизнь, как и все другие попытки жить по-христиански. Удрученная, я пришла к выводу, что, несмотря на все свои усилия, я не проявляла ни любви, ни кротости. Хотя я и взывала к Богу о помощи, я оставалась вспыльчивой, принимала наркотики и впадала в депрессии. Мне все яснее становилась необходимость полного изменения через Иисуса Христа. Решительный перелом наступил, когда мы как-то снова попробовали отказаться от курения. Как-никак, а каждый из нас ежедневно выкуривал примерно по 40-60 сигарет. И все наши попытки прекратить это были безуспешны. Поэтому в этот раз я упорно молилась, чтобы Бог оказал нам свою помощь. 2 недели все шло хорошо, пока не случилось следующее. Мы обедали вне дома и выпили немного лишнего. Слегка возбужденные, мы возвращались домой, когда я затеяла ссору. Рассерженная, я убежала от мужа, и он один поехал поездом домой. Упрямая и злая, я ходила по улицам. Я обозлилась на все, на весь свет, на мужа, и даже начала упрекать Бога. Зачем он допустил эту ссору? Охваченная жалостью к самой себе, я не замечала, что сама во всем виновата. Только успокоившись и пришедшей в себя, я увидела свое поведение в другом свете. Теперь мне было жаль, что я так нехорошо обошлась со своим мужем. Где были мои добрые намерения, мое христианство? Я снова потерпела крах и не знала, что предпринять. Внутренне я кричала о помощи и направилась домой в надежде, что все как-то снова встанет на свое место. Было уже поздно, когда я подавленно вернулась домой. Мой муж уже спал, и я вдруг заметила, что он опять курил. Это меня потрясло. Трудно описать, что во мне происходило. Для меня было так важно, что мы отказались от курения. Я так радовалась, что до сих пор все получалось. А теперь я сама все испортила. Меня тяготило чувство вины. Мне стало ясно. Если сейчас ничего не произойдет, я приду в отчаяние. Теперь я увидела себя другими глазами, не как человека, достойного сожаления, а как самую великую грешницу. На моей совести был не только этот грех, но и бесчисленное множество других. Но не только свои злые поступки. Мне стало очевидно моя злая суть, мое грешное состояние. Исходя из своей вины и в сознании того, что от Бога невозможно ничего утаить, я в молитве излила свое сердце пред Господом Иисусом Христом и просила Его о прощении моих грехов. Я вручила Ему всю свою жизнь и просила Его быть отныне моим Господом. Я не хотела и не могла жить по-старому. Еще во время молитвы я почувствовала, что Бог услышал меня. В моем сердце воцарился неведомый мне мир. Все, что до сих пор тяготило меня, весь гнет, вся моя боль, все вдруг исчезло. На мне буквально исполнилось обетование Иисуса. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Евангелие от Матфея, 11 глава, 28 стих. Когда я проснулась на следующее утро, глубокий мир наполнил мое сердце. Я радостно поблагодарила моего Господа, чье присутствие я ощущала. То, что я пережила этой ночью, было ничем другим, как тем, что Библия называет обращением или рождением свыше. Только до этого времени я не сознавала этого, потому что мало о том знала. С этого дня моя жизнь обновилась. В сердце царила радость, и мне казалось, что я самый счастливый человек на земле. С этого дня у меня больше не было депрессий, я больше не чувствовала тяги к алкоголю и наркотикам, и я ни разу больше не закурила. К моей большой радости, через 6 недель после этого мой муж тоже обратился к Господу Иисусу. Он увидел большие изменения в моей жизни. Если ранее я была охвачена беспокойством, теперь он с удивлением констатировал, что мое сердце исполнилось необъяснимой радостью. Он видел, с какой радостью и увлечением я читала Библию, и думал, она или сошла с ума, или нашла истину. Понадобилось немного времени, чтобы истина освободила его от греха. Наша личная жизнь, наш брак наполнились через обращение новым содержанием, получили новое направление. Если раньше мы непрестанно искали, где бы найти в этом мире побольше удовольствий, то теперь у нас появилось желание благодарить Бога своей жизнью. Его великая любовь и прощение произвели в нас желание сказать другим людям о том, что произошло с нами. Чтение Библии показало мне, что насколько это было возможно, мне следовало упорядочить вопрос насчет совершенных краж и так далее. Поэтому я пошла к директору школы, где мы в день окончания ограбили кассу, прихватив с собой несколько томов словарей Дудена, во всем призналась ему и расплатилась. То же самое я сделала, посетив те магазины, в которых мы воровали, а также призналась в совершенном воровстве на месте прежней работы. Все, кому я признавалась в своей вине, реагировали с удивлением и радостью, тогда как я с облегчением и благодарностью уходила после каждой беседы. Теперь мы, естественно, искали общение с христианами, исполненными такой же радости и благодарности. Как само собой разумеющееся, мы искали этих христиан в церкви и были очень разочарованы, когда находили там людей, чье христианство основывалось на воспитании или на возложенных на себя правилах и традициях. Некоторые из них были очень благочестивыми, но не радостными. Поэтому им были несколько непонятны наше счастье и радость. Позднее мы обнаружили небольшую миссионерскую общину. Эти скромные, но верные христиане с радостью приняли нас и в начале нашего пути в вере оказали нам большую помощь. В 1980 году у нас появилась возможность переехать в Гумерсбах, где мы познакомились с милыми христианами, недавно приехавшими из СССР, где из-за своих религиозных убеждений им пришлось пережить много страданий, гнета и преследований. Хуберт усыновил моего Дирка, и теперь у нас родились еще 2 сына, Мануил и Самуил. Бог положительно изменил наше отношение к вопросу о деторождении, так что мы приняли их как подарок от Бога. Нам хочется благодарить Бога своей жизнью за все незаслуженные блага и указать на того, кто заместительной смертью умер на кресте за нас, чтобы предложить всем людям прощение грехов, а тем самым мир и радость. Thank you.
Антонио Буэни. На поводу сатаны. Мы не отращиваем длинных волос, мы не носим широких штанов, на моем лице нет и следа действительности. Я не работаю. Все, что мне нужно, это побольше наркотиков. Я ленивый идиот. Клуб панков. Подстегивающие ритмы панк-рока гонят меня на танцплощадку, где танцуют пого. Толпа разбитных типов с лицами, похожими на маски, почти все, как и я, подвыпившие и употребившие гашиш, дают волю своим чувствам в танце. Топают ногами, толкаются, дерутся. Хаотические звуки ожесточают, делают бесчувственными. Танцуй, Муссолини. Танцуй, Адольф Гитлер. Танцуй. Наши сапоги черные, справа черная звезда. И я танцую по указке сатаны. Моя предыстория типична для панка. Родился в 1963 году в Мюнхене. Отец – испанец, мать – немка. В детстве я часто болел, а поэтому очень медленно развивался. Мне было примерно 8 лет, когда мы переехали в Памплону, в Северной Испании, где у моих родителей был ресторан. Мой отец, в молодые годы католический священник, пытался воспитать меня в религиозном духе, поэтому посещение церкви в воскресенье было для меня само самим разумеющимся. Некоторое время нам с сестрой казалось, что в мире все благополучно, пока в супружеской жизни наших родителей не наступил кризис, и начинавшиеся ссоры часто стали заканчиваться драками. Эти все время усиливающиеся споры были для меня и моих младших братьев и сестер ужасным бременем. Однажды моя мать не выдержала, возвратилась в Германию и в течение 4 месяцев предоставила отцу одному воспитывать нас, пока они снова не примирились. Спустя несколько месяцев они продали ресторан нашим родственникам и снова переехали с нами в Мюнхен. Так как я не отличался способностями в школе, перемена места жительства тяжело на мне отразилась. Моя младшая сестра Кармен, которой учение давалось легко, скоро затмила меня. Из года в год учение давалось мне все труднее, и я приносил домой плохие оценки. Реакция родителей? Порка до синяков. Мой отец, работавший тогда официантом и часто возвращавшийся домой с работы только в 3 часа утра, приходил иногда от моих отметок в такую ярость, что вытаскивал меня из постели и наотмашь бил в лицо. Поэтому к отцу я питал не любовь, а страх, который скоро перешел в лютую ненависть. Мне было тогда 13 лет. В конечном итоге я начал убегать из дома, пытаясь найти то, чего мне там так не хватало – терпения, утешения, безопасности. Как я стремился к этому? Долгими зимними ночами я часто сидел в своем укрытии, скорчившись от холода, погрузившись в грезы, тогда как совсем рядом меня искали полицейские с собаками. Чтобы заглушить голод, я начал воровать в супермаркетах, и тогда я целыми днями жил почти исключительно на шоколаде. Иногда мне также удавалось проникнуть в ресторан и стащить чего-нибудь там с кухни. Это было не так уж трудно, потому что я был так худ, что легко мог пролезть через откинутое окно туалета. Помню, как однажды, совершенно уставший, я заснул в одном из таких туалетов. Так я все время спасался бегством от своих проблем, забот и страхов. Но каждый раз через несколько дней оказывался в полиции, откуда меня возвращали к родителям. К моему удивлению, отец очень великодушно прощал мне эти побеги. Только когда я приносил из школы плохие отметки, он был вне себя от злости. Возможно, это объяснялось тем, что некоторое время он действительно верил, что из меня может выйти авиаинженер. Однако все отчаянные попытки достичь в школе каких-то успехов не могли предотвратить того, что в 16-летнем возрасте мне пришлось бросить школу. Я начал учиться на пекаря. Сначала я жил у своих родителей, но так как до места учебы ехать было очень далеко, я скоро получил там комнату. Мне представлялось, что я наконец обрел свободу, о которой так долго мечтал. Свободу от давления родителей, которых я ненавидел. Хотя они и пытались наладить со мной нормальные отношения. Но ненависть во мне разрасталась, как рак, и мое сердце оставалось холодным и бесчувственным. Их попыток помочь мне я не замечал, но никогда не забывал одного предложения, сказанного однажды матерью. «Из тебя ничего не выйдет, ты пустое место, ты дурак». Эти слова глубоко оскорбили меня, и поскольку у меня не хватало сил выбросить эти необдуманные слова из головы, они глубоко засели во мне. Кто я такой? Комплекс неполноценности? Ничтожный ученик? Ничто? Будучи учеником пекаря, я тоже испытывал трудности с работой. В профессиональной школе я также был неудачником. Чтобы отвлечься от всего этого и забыть на какое-то время обо всех своих трудностях, я все чаще посещал диско-клуб, в котором иногда оставался до начала работы. Нетрудно представить, что недостаток сна не преминул сказаться на моем отношении к работе. Музыка играла теперь важную роль в моей жизни. Я увлекся такими группами, как «Антихрист», «Смерть Христу», «Короли сатанинской службы» и другими, тексты и ритмы которых были созвучны моим чувствам. Сознание того, что я ничто, ленивый дурак, увеличивало мою ненависть, которая была направлена против большинства окружавших меня людей, а особенно против иностранцев, несмотря на то, что я сам был один из них. Сначала я тайно чтил Адольфа Гитлера и усиленно собирал информацию о его личности и идеологии. Мысль о том, что Гитлер тоже начал когда-то маленьким неудачником и все же стал великим фюрером, в такой степени мотивировала меня, что я скоро примкнул к НДП, сделал свастики и изрисовывал стены и предметы. Мои фантазии начали овладевать мысли о силе и о разрушении. Так меня мучило представление о том, как бы кого-нибудь застрелить или изрубить на куски. К этому времени я был уже в сетях сатаны, который вскоре превратил меня в беспрекословного последователя и поклонника. Там, где я работал, было несколько девушек-учениц, из которых особенно выделялась Александра. Она была религиозна, верила в существование Бога и посещала русско-православную церковь. К тому же она была наполовину русской, и у меня появилось основание ненавидеть и презирать ее. Но случилось обратное. После долгого времени мое сердце снова потеплело к человеку, и мы полюбили друг друга. Александра была для меня всем. Я был счастлив с ней, а она со мной. Сначала мы прекрасно понимали друг друга, особенно потому, что считали, что были непонятны своим родителям. Мы не замечали, что делали один из другого идола, и фактически не имели прочного фундамента для дружбы. Поэтому вскоре наши отношения потерпели крах. Нас связывала только обоюдная половая зависимость, превратившаяся в своего рода страсть. Ян Дьюри пел: «Все, что нужно твоему телу, это секс, наркотики и рок-н-ролл. Чего нам еще не хватало, так это наркотиков». Но и они не заставили себя ждать. Примерно в это время в Германии стали известны панки. Газеты в Мюнхене печатали о них статьи под крупными заголовками, и я был в восторге от их выступлений, их «мужества» в кавычках и отрицания всякого рода авторитетов. Отныне я носил только черную одежду, и мне нравилось шокировать порядочную публику своей стрижкой ирокез. Александра была тоже потрясена моим видом, а когда через несколько дней я появился на работе выпившим, избил товарища по работе, а затем замахнулся на мастера полотенцем, между мной и Александрой было все кончено. Мне было все равно, будущее мне ничего не сулит. Я дико хулиганил, потому что считал, что в моей беде виноваты все, кроме меня. На стадионе в Мюнхене я познакомился с неонацистами, которых легко можно было заметить по короткой стрижке, военным сапогам и летным курткам. Некоторое время я симпатизировал военной спортивной группе Хоффмана и вместе с их сторонниками участвовал в потасовках против сторонников футбольных команд Шальке и Нюрнберга. Я всегда также участвовал в драках против турков, греков и других ненавистных нам иностранцев. Позднее для меня ничего не значило вместе с панками придираться, а затем избивать совершенно незнакомых людей, которые ничего плохого нам не сделали. Но за один из моих проступков я был привлечен к наказанию. В Мюнхене, на Вайзенбургерплац, я увидел, как из белого Мерседеса вышел элегантный мужчина с дипломатом в руках. С криком «Бонзайская свинья!» я кинулся к нему, чтобы вырвать дипломат из его рук. Однако я не учел, что примерно в 50 метрах от нас находился полицейский на мотоцикле, который тут же принял меры. Через несколько минут я был в наручниках доставлен в полицейский участок. Затем меня отправили в Штадельхайм, в следственное заключение. Обвинение гласило: попытка грабежа с угрозой оружием, опасным для жизни. Конец. Впервые за решеткой. Нет алкоголя, чтобы запить отчаяние. Нет панков. Меня охватило некогда ранее неиспытываемое чувство одиночества. Дело усугублялось тем, что во время следственного заключения в моей комнате был произведен обыск, где полиция уголовного розыска нашла письмо, написанное мною господину Хоффману незадолго до моего преступления, через день после того, как на октябрьском празднике в Мюнхене взорвалась бомба. Уважаемый господин Хоффман, меня очень радует, что наш товарищ Гундольф Келлер проявил мужество, доказав, что готов умереть за наше дело. Меня также радует, что при этом погибло 5 британцев. Несмотря на мое уважение к вам, считаю упущением, что нас не предупредили до того, как взорвалась бомба. Было бы лучше, если бы бомба взорвалась на Вестенштрассе, где живут канаки. Тогда мы уничтожили бы по меньшей мере 200 неорийцев. Хайль Гитлер! Приветствует вас, Антонио Буэни Гиль. Это письмо является ужасным свидетельством моего тогдашнего коварного, человека ненавистнического жизненного настроя. Немного света в мою темную жизнь вносили письма Александры, которая, вопреки всему, снова искала связи со мной. В своих письмах она писала о христианах и о любви Божией, и о том, что Бог умер на Голгофе из-за меня. Письма Александры не оставили меня равнодушным. Я снова и снова задумывался над ними. В одиночестве камеры у меня было бы достаточно времени и возможности взыскать и призвать этого Бога. Но вместо этого во мне созревал сатанинский план. Мне предстояло пробыть в заключении около 2 лет, и я знал, что каждое письмо от Александры и к ней прочитывается судьей. Поэтому в своей ситуации я решил злоупотребить Богом и писать благочестивые письма. Таким образом, я писал о своем раскаянии и изменении взглядов, хотя как раньше я так и теперь ненавидел людей, на которых нападал. Сначала все, казалось бы, шло хорошо. Я был на свободе и даже получил новое место учебы в другой пекарне. Но мое сердце, как и раньше, было исполнено ненависти, направленной прежде всего против богатых и иностранцев. И я строил планы, как бы избавиться от богатых и искоренить неарийские расы. Анархические группы, такие как «Секс Пистолеты», «Дафф», «Элки», выражали в своих песнях то, что чувствовал я. Я антихрист, я анархист. Я знаю, что мне надо и где мне надо это получить. Мне бы хотелось уничтожить все приходящее. Я хочу творить беззаконие. Наши отношения с Александрой были в это время очень напряженными. Сначала мы жили в комнате Александры, но между нами все больше возрастало чувство внутреннего отчуждения, потому что я почти каждый день ходил в панк-клуб и возвращался только поздно ночью. После очередной ссоры она переехала к отцу и оставила мне пустую комнату, в которой скоро очутились мои панки. Это привело к тому, что мы в значительной мере беспокоили хозяев, сдавшего нам квартиру, и меня попросили выехать. Так как мы должны были освободить комнату, Александру позвали для того, чтобы она забрала свои вещи. Однажды в субботу она явилась совершенно пьяной, чтобы разобраться в своих пожитках. А через некоторое время появился молодой человек, представившийся мне Алоизом, который помог Александре забрать вещи. Мы отнесли вещи домой к Александре, где некоторое время посидели с Алоизом в кухне. Мы долго беседовали, и он предложил мне переехать в христианский приют. Обменявшись с Александрой еще несколькими ругательствами, я с гордым видом отверг это предложение. И вот я снова очутился на улице, вынужденный жить в грязи с панками. Скоро мне все это надоело, а так как наступила зима, я попытался пристроиться у своих родителей. Когда мне было отказано в этом, мне ничего не оставалось делать, как идти просить христиан, чтобы они приютили меня. Эти молодые люди сердечно приняли меня, и в последующей неделе у меня была возможность убедиться в истинности их совершенно непривычного мне жизненного стиля. Здесь не было бранных слов, и господствовала чистая, честная атмосфера. Сердечность и самоотречение произвели на меня глубокое впечатление. Они давали, ничего не требуя и не ожидая. Однажды Алоиз сказал мне: «Вас, панков, и нас, христиан, объединяет общее мнение, что на этой земле нет будущего». Хотя я и жил у христиан, я оставался верным панком и продолжал посещать панк-клуб. В одном из них я стал швейцаром и таким образом бесплатно получал пиво. Часто Алоиз приходил ночью, чтобы забрать меня, и я, не стесняясь, прихватывал с собой друзей. Райнгольд, которого мы называли Камикадзе, Антонио, еще один испанец, Ральф и я. Это была чаще всего наша компания. Христиане представляли нам ночлег и заботились о нас. Мы не могли этого понять. Они излучали любовь и заботу, которая нам была непонятна. Ведь даже наши родители не хотели иметь с нами ничего общего. Сомневаясь в истинности такого сердечного отношения, мы реагировали провокациями. Но даже когда я однажды угрожал Алоизу ножом, тот не дрогнул, обезоружив меня своим дружелюбием. Время от времени мы посещали с Алоизом общину. Несмотря на то, что я выглядел таким безобразным, что даже родная сестра не узнала меня на улице, а только подумала, только бы этот тип не заговорил со мной, христиане принимали нас с распростертыми объятиями, хотя некоторым было явно не по себе, когда мы вваливались в зал с крашенными волосами, размалеванными глазами, и от нас несло специфическим запахом. На любовь этих христиан я все больше отвечал ненавистью. Меня ужасно злило, что в их сердцах было как раз то, что у меня полностью отсутствовало – мир и радость. Чтобы оскорбить этих людей, я расписал свою кожаную куртку стихами, в которых порочилось имя Иисуса. Однажды ночью, когда я изрядно выпил, я снова после долгого времени разыскал Александру. Я остался у нее до утра, и вдруг меня охватил приступ ненависти и ярости. В комнате Александры висели иконы. Я сорвал их со стен и стал плевать на них. Затем я закричал: «Отрекись от своего Бога и служи сатане!» На это она ответила, явно движимая любовью Божией: «Нет, Иисус любит тебя!» Я же, потеряв контроль над собой, орал: «Отрекись!» Поскольку она не отвечала мне, я потерял последнее самообладание и избил ее поясом с шипами. Раньше она всегда сопротивлялась, но на этот раз, лежа на полу, она обхватила мои ноги руками и говорила: «Не уходи, Бог любит нас». Я видел, что она совсем выбилась из сил, но все же ударил ее в лицо и оттолкнул, пылая ненавистью, выбежал из квартиры. Когда я сегодня вспоминаю об этом, сердце мое разрывается, и я не понимаю, как я мог так ненавидеть этого Бога, который уже начал изменять жизнь Александры, и почему я так жестоко поступил с человеком, которого любил. В то время, как я все больше накачивал себя алкоголем и гашишем, слова «Иисус любит тебя» не выходили у меня из головы. Только громкий панк-рок, казалось, был в состоянии на короткое время заглушить эти слова. В это время я покинул христианский приют и жил со своими друзьями в Нюрнберге. Но так как мы снова стали испытывать финансовые трудности, нам пришлось вскоре возвратиться в Мюнхен, где я разыскал Александру на ее новом месте работы. Я отдавал себе отчет, что опустился до крайности. Вообще-то я намеревался запастись спиртным, но затем решил заехать за Александрой, чтобы забрать ее с работы. У нее дела тоже не ладились. Она тем временем стала алкоголичкой. И все же мы пытались скрыть свое жалкое состояние под маской хладнокровия. Вместе мы пошли в пивную и поиграли там в бильярд. Несмотря на то, что Александра была хорошим игроком, на сей раз она не могла загнать мячи в цель. Тогда я внимательнее пригляделся к ней и заметил, что она что-то приняла. Она призналась, что выпила алкоголя с таблетками. Мы оба чувствовали себя выжатыми. Существовала только еще одна возможность выйти из нашего бедствия. И я знал, что в этот день мне предстояло переставить стрелку нашей будущей жизни. Поэтому я заявил: «Давай начнем еще раз, все сначала. Я дошел до точки, мне все это надоело. Есть только один, который может нам помочь. Иисус Христос», — был ее ответ. «Я вернусь к Алоизу и спрошу, не примут ли они меня еще раз. Тогда я выброшу свои тряпки еще сегодня же, обещаю тебе, а завтра я попытаюсь поискать себе работу. Это ты должен мне вначале доказать, я уже не верю тебе». Мы уплатили, простились друг с другом, и я отправился в христианский приют. На звонок мне открыл Клаус, посмотревший на меня довольно удивленно. «Можно войти? Я хочу расстаться со своим тряпьем». Клаус не выставил меня. Поэтому я снял свою одежду, а в ящике на чердаке подыскал себе кое-что взамен. На следующий день мне удалось найти место посудомойщика. Внешняя жизнь моя теперь полностью изменилась, но новая одежда и то, что вопрос с работой был улажен, еще не означало, что в моем злом сердце произошли изменения. Это изменение мог совершить только Бог. И все началось с того, что Клаус подарил мне Новый Завет, который я начал систематически читать, и в котором нашел следующие слова: «Ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий». Евангелие от Луки, 12 глава, 40 стих. И вдруг я испугался, потому что к встрече с этим Иисусом был совсем не готов и знал, что со своей жизнью мне не устоять пред ним. Но его милосердная любовь не только открыла мне глаза на мой грех и погибшее состояние, но и на непостижимую милость Божию. Я читал прекрасные слова: «Приходящего ко мне не изгоню вон». Боже, неужели это правда? Неужели правда, что ты хочешь принять такого грязного панка, опорочившего твое святое имя? В жизни бывают решительные минуты, когда знаешь, сейчас или никогда. Такой момент наступил и для меня, и я ясно слышал Божий призыв к покаянию. Я не хотел упустить этого случая, и в тот же день предал Иисусу Христу обломки моей жизни и просил Его простить мою безбожную жизнь и принять меня. Эта молитва была первым шагом в новую жизнь свободы от оков греха, в жизнь радости и мира. Александра тоже сделала этот шаг и обрела освобождение от вины и греха через веру в Иисуса Христа, на кресте искупившего своей жизнью наше спасение. Тем временем прошло несколько лет, я пережил взлеты и падения, но Бог никогда не оставлял меня. Иногда гордость и эгоизм всплывали вновь, и моим друзьям-христианам было трудно со мной, но тогда Бог сильнее натягивал узду, чтобы образумить меня. Часто это было болезненно, но ни за что на свете я не хотел бы вернуться к прошлому. В 1983 году мы с Александрой вступили в брак, и Бог подарил нам сына и дочь. С тех пор, как моя жизнь принадлежит Богу, моим особенным желанием является рассказать своим бывшим друзьям-панкам, как Бог изменил мою жизнь. Один из них сказал в беседе: «Тебе навязали религиозность». Что же, я могу с благодарностью свидетельствовать, что только живой Бог сам через свое слово, Библию, заговорил со мной и убедил меня. Дорогой друг, может быть, ты тоже находишься в ситуации, подобной той, в которой был раньше я. Если твоя жизнь наполнена грехом, будь то алкоголь, наркотики, алчность, воровство, сексуальные грехи, убийства и тому подобное, Господь умер за эти грехи на кресте и понес на нем наказание за мои и за твои грехи. На основании этого Бог может предложить тебе прощение грехов и дать новую вечную жизнь. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 16 стихе, такие прекрасные слова: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Иисус Христос, принявший несчастного грязного панка, каким был я, и сделавший его Детем Божьим, не оттолкнет тебя, если ты придешь к Нему со своей разбитой жизнью. Он верен Своему Слову. Господь Иисус любит тебя. Твой Антонио.